Глава 17. Степан Аркадьевич с оттопыренным карманом серий, который за 3 месяца вперед отдал ему купец, вошел наверх. Дело с лесом было кончено, деньги в кармане, тяга была прекрасная, и Степан Аркадьевич находился в самом веселом расположении духа, а потому ему особенно хотелось рассеять дурное настроение, нашедшее на Левина. Ему хотелось окончить день за ужином так же приятно, как он был начат. Действительно, Левин был не в духе, и, несмотря на все свое желание быть ласковым и любезным со своим милым гостем, не мог преодолеть себя. Хмель известия о том, что Кити не вышла замуж, понемногу начинал разбирать его. Кити не замужем и больна. Больна от любви к человеку, который пренебрег ею. Это оскорбление как будто падало на него. Вронский пренебрег ею, а она пренебрегла им, Левиным. Следовательно, Вронский имел право презирать Левина и потому был его враг. Но этого всего не думал Левин. Он смутно чувствовал, что в этом что-то есть оскорбительное для него, и сердился теперь не на то, что расстроило его, а придирался ко всему, что представлялось ему. Глупая продажа леса, обман, на который попался Облонский и который совершился у него в доме, раздражал его. — Ну, кончил, — сказал он, встречая наверху Степана Аркадьевича. — Хочешь ужинать?
— Да, не откажусь. Какой аппетит у меня в деревне чудо! Что ж ты Рябинину не предложил поесть? — А черт с ним! — Однако, как ты обходишься с ним? — сказал Облонский. — Ты и руки ему не подал. А чего ж не подать ему руки?
— От того, что я лакею не подам руку, а лакей во 100 раз лучше.
— Какой ты, однако, ретроград! — А слияние сословий? — сказал Облонский.
— Кому приятно сливаться на здоровье, а мне противно.
Ты, я вижу, решительно ретроград.
Право, я никогда не думал, кто я. Я Константин Левин, больше ничего.
И Константин Левин, который очень не в духе, улыбаясь, сказал Степан Аркадьевич.
Да, я не в духе, и знаешь от чего? От, извини меня, твоей глупой продажи. Степан Аркадьевич добродушно сморщился, как человек, которого безвинно обижают и расстраивают.
Ну, полно, сказал он. Когда бывало, чтобы кто-нибудь что-нибудь продал, и ему бы не сказали сейчас же после продажи, это гораздо дороже стоит? А покуда продают, никто не дает. Нет, я вижу, у тебя есть зуб против этого несчастного Рябинина.
Может быть, и есть. А ты знаешь, за что? Ты скажешь опять, что я ретроград или еще какое страшное слово, но все-таки мне досадно и обидно видеть это со всех сторон совершающееся обеднение дворянства, к которому я принадлежу, и, несмотря на слияние сословий, очень рад, что принадлежу. И обеднение не вследствие роскоши. Это бы ничего. Прожить по-барски — это дворянское дело, это только дворяне умеют. Теперь мужики около нас скупают земли, мне не обидно. Барин ничего не делает. Мужик работает и вытесняет праздного человека, так должно быть. И я очень рад мужику. Но мне обидно смотреть на это обеднение по какой-то... Не знаю, как назвать, невинности. Тут арендатор-поляк купил за полцены у барыни, которая живет в Ницце, чудесное имение. Тут отдают купцу в аренду за 1 рубль десятину земли, которая стоит 10 рублей. Тут ты безо всякой причины подарил этому плуту 30 тысяч.
Так что же, считать каждое дерево?
Непременно считать. А вот ты не считал. А Рябинин считал. У детей Рябинина будут средства к жизни и образованию, а у твоих, пожалуй, не будет.
Ну уж извини меня, но есть что-то мизерное в этом считании. У нас свои занятия, у них свои, и им надо барыши. Ну, впрочем, дело сделано и конец. А вот и глазунья, самая моя любимая яичница. И Агафья Михайловна даст нам этого травничку чудесного.
Степан Аркадьевич сел к столу и начал шутить с Агафьей Михайловной, уверяя ее, что такого обеда и ужина он давно не ел.
— Вот вы хоть похвалите, — сказала Агафья Михайловна. — А Константин Дмитриевич, что ему не подай, хоть хлеба корку. Поел и пошел.
Как ни старался Левин преодолеть себя, он был мрачен и молчалив. Ему нужно было сделать один вопрос Степану Аркадьевичу, но он не мог решиться и не находил ни формы, ни времени, как и когда его сделать. Степан Аркадьевич уже сошел к себе вниз, разделся, опять умылся, облегся в гофрированную ночную рубашку и лег, а Левин все медлил у него в комнате, говоря о разных пустяках и не будучи в силах спросить, что хотел.
— Как это
«Удивительно делают мыло», — сказал он, оглядывая и развертывая душистый кусок мыла, который для гостя приготовила Агафья Михайловна, но который Облонский не употреблял. «Ты посмотри, ведь это произведение искусства».
«Да, до всего дошло теперь всякое усовершенствование», — сказал Степан Аркадьевич, влажно и блаженно зевая. «Театр, например.
Эти увеселительные...»
зевал он.
«Электрический свет везде».
«Да, электрический свет», — сказал Левин, — «да». «Ну а где Вронский теперь?» — спросил он, вдруг положив мыло.
«Вронский?»
— сказал Степан Аркадьевич, остановив зевоту.
«Он в Петербурге. Уехал вскоре после тебя и затем ни разу не был в Москве. И знаешь, Костя, я тебе правду скажу», — продолжал он, облокотившись на стол и положив на руку свое красивое румяное лицо, из которого светились, как звезды, масляные, добрые и сонные глаза.
«Ты сам был виноват. Ты испугался соперника. А я, как и тогда тебе говорил, я не знаю, на чьей стороне было более шансов. Отчего ты не шел на пролом? Я тебе говорил тогда, что...»
Он зевнул одними челюстями, не раскрывая рта. «Знает он или не знает, что я делал предложение?» — подумал Левин, глядя на него. «Да, что-то есть хитрое, дипломатическое в нем». И, чувствуя, что краснеет, он молча смотрел прямо в глаза Степана Аркадьевича.
«Если было с ее стороны что-нибудь тогда, то это было увлечение внешностью», — продолжал Облонский. «Этот, знаешь, совершенный аристократизм и будущее положение в свете подействовали не на нее, а на мать».
Левин нахмурился. Оскорбление отказа, через которое он прошел, как будто свежую, только что полученную раной, зажгло его в сердце. Он был дома, а дома стена помогает. — Постой, постой, — заговорил он, перебивая Облонского. — Ты говоришь аристократизм, а позволь тебе спросить, в чем это состоит, аристократизм Вронского или кого бы то ни было, такой аристократизм, чтобы можно пренебречь мною? Ты считаешь Вронского аристократом, но я нет. Человек, отец которого вылез из ничего пронырством, мать которого, бог знает с кем, не была в связи. Нет, уж извини, но я считаю аристократом себя и людей, подобных мне, которые в прошедшем могут указать на 3-4 честные поколения семей, находившихся на высшей степени образования. Дарование и ум — это другое дело. И которые никогда ни пред кем не подлечили, никогда ни в ком не нуждались. Как жили мой отец, мой дед? Я знаю много таких. Тебе низко кажется, что я считаю деревья в лесу, а ты даришь 30 000 Рябинину. Но ты получишь аренду, и не знаю еще что, а я не получу, и потому дорожу родовым и трудовым. Мы — аристократы, а не те, которые могут существовать только подачками от сильных мира сего и... Кого купить можно за 2 гривны?
На кого ты?
Я с тобой согласен, — говорил Степан Аркадьевич искренне и весело, хотя чувствовал, что Левин под именем тех, кого можно купить за 2 гривны, разумел и его. Оживление Левина ему искренне нравилось.
На кого ты? Хотя многое неправда, что ты говоришь про Вронского, но я не про то говорю. Я говорю тебе прямо. Я на твоем месте поехал бы со мной в Москву и...
Нет. Я не знаю, знаешь ли ты или нет, но мне все равно, я скажу тебе, я сделал предложение и получил отказ. И Екатерина Александровна для меня теперь только тяжелое, постыдное воспоминание.
Отчего? Вот вздор.
Ну, не будем говорить. Извини меня, пожалуйста, если я был груб с тобой, сказал Левин. Теперь, высказав все, он опять стал тем, каким был поутру. Ты не сердишься на меня, Стива? — Пожалуйста, не сердись, — сказал он и, улыбаясь, взял его за руку.
— Да нет, нисколько и не за что. Я рад, что мы объяснились. — А знаешь, утренняя тяга бывает хороша. Не поехать ли? Я бы так и не спал, а прямо с тяги и на станцию.
— И прекрасно,